«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня исполнилось четверть века с момента окончания октябрьских событий 93-го года. Подумать только, уже четверть века прошло. О том, какую роль они сыграли в судьбах российского парламентаризма, мы говорим с одним из политзаключенных того времени, с народным депутатом РСФСР Ильей Владиславовичем Константиновым. Добрый вечер, Илья Владиславович.
Здравствуйте.
Как вы считаете, какова роль октября 93-го года в судьбах отечественного парламентаризма?
Ну, я думаю, что октябрь 93-го года сыграл ключевую роль в судьбе отечественного парламентаризма, отечественной демократии. И вообще, я думаю, что 93-й год – это ключ к новейшей истории России. Дело в том, что до 93-го года стоял вопрос о выборе пути. Были варианты, были развилки, была возможность двинуться в том или в другом направлении. А вот 93-й год расставил все точки над «и» и показал, что авторитаризм и, я бы сказал так, имитационная демократия и, по сути дела, политическая система, близкая к самодержавию, это тот путь, по которому Россия шла несколько веков, и, видимо, нам так и не удалось с этого пути свернуть.
А как вы отмечаете эту скорбную дату?
Ну, эта дата действительно скорбная, потому что в тот день и накануне, 3-4 октября 93 года, погибла масса людей в Москве у телецентра Останкино, потом у здания Верховного Совета на Краснопресненской набережной. По официальным данным это 152 человека, по данным Генпрокуратуры Российской Федерации, с которыми меня знакомили в свое время. Но, может быть, и даже больше.
А кто тогда был, генпрокурор Казанник или
Степанков? Казанник. Казанник. Вот. Но, может быть, даже и больше. Потому что и там же целый ряд людей участвовал в этих событиях не граждан России, не москвичей, не граждан России, приезжих из других республик бывшего Советского Союза, из Прибалтики, из Молдовы, из Абхазии и так далее. И я не думаю, что этих людей кто-то очень интенсивно разыскивал. И полагаю, что если они оказались в числе убитых, то их смерть вполне могла быть скрыта органами следствия и прокуратуры. Поэтому 152 человека – это как бы минимальная дата. Вообще, я думаю, что где-то под 200 человек погибло 3-4 октября 1993 года.
А кто из ваших товарищей, которые попали под следствие, а впоследствии были амнистированы, тоже ушел из жизни за эти годы?
Ну, за эти годы умерло много бывших защитников Верховного Совета. Это и Баранников, бывший министр безопасности, и Очалов, исполняющий обязанности замминистра обороны, или министра обороны, прошу прощения, и Терехов Станислав, лидер Союза офицеров, и недавно, полгода назад, скончавшийся Виктор Анпилов. Ну, смерть знает свое дело. Люди уходят, поколения уходят, и нас становится все меньше и меньше.
А как вы считаете, кто-нибудь из, так сказать, из лагеря победителей, назовем их так, уже пересмотрел свои взгляды на те события?
Ну, знаете, я бы так сказал, что касается официальных победителей, то есть тех, кто занимал и занимает должности в структурах исполнительной власти, я не сталкивался с этим. А вот среди рядовых сторонников демократического движения, среди сторонников Ельцина, но очень многие пересмотрели свои позиции. Буквально на днях я читал заметку Кригера о том, что известного в то время деятеля демократического движения, о том, что поддержка Ельцина была ошибкой. Но я бы сказал, что одной из первых этот шаг сделала, если помните, была такая депутат сначала Верховного Совета, затем Думы от Санкт-Петербурга, Ленинграда и Санкт-Петербурга Марина Салье. Вот она первая еще лет 15 назад сказала мне в свое время, во время разговора долгого и серьезного с ней, что «Илья, мы тогда ошибались, говоря о демократах».
Она, по-моему, руководила комиссией по расследованию коррупции.
Да. И у нее много было материалов касательно и Собчака, и Путина. Да, вот она мне тогда сказала, это было лет 15 назад, «Илья, поддерживая Ельцина, мы ошибались». И так что этот процесс переосмысления тех событий, событий 93-го года постепенно идет, но я думаю, что нужно еще, может быть, 5-10 лет для того, чтобы общество окончательно пришло в чувство и осознало, что же за катастрофа с российской государственностью, с российской демократией, с российским либерализмом произошла тогда, в сентябре-октябре 93-го года.
Я помню вот такую сцену, как вы выходите по этой лестнице из Верховного Совета, которая сейчас забором чугунным закрыта. Она ведет в никуда с тех пор. И вспомните вот эти ночи с 3 на 4, как вы поняли, что ваше намерение, что их не оценил народ, и что уже вам не победить.
Да, это было понятно. После расстрела Востанкина через некоторое время я вернулся в здание на Краснопресненской набережной, переговорил с Рудским об ожидающих нас перспективах и понял, что да, все закончилось. Мы потерпели поражение. По многим причинам, но главное, конечно, в том, что народ остался безразличным к нашим призывам. Это было именно в ночь с 3 на 4 октября. Ну, сказать, что это было для меня такой уж неожиданностью, я не могу. Я думаю, что Верховный Совет и его руководители допустили довольно много ошибок, были пассивны, недостаточно наступательны, да и вообще в глазах наших соотечественников, ведь власть едина, понимаете, власть. Президент, председатель Верховного Совета, комитеты, депутаты, думы, власть. Все виноваты. Плохо живем, виновата власть. Кто? Все. И вот мы стали жертвой этой распространенной точки зрения.
У нас на связи Сергей Николаевич Бабурин. Добрый вечер, Сергей Николаевич.
Да, добрый вечер. Я понял, что это у вас Илья Владиславович.
Да, он.
Знал его по голосу, привет ему.
Приветствую, Сергей Николаевич.
Привет. Обсуждаем судьбы российского парламентаризма и какую роль в них сыграл октябрь 93-го года. Вам слово.
Я убежден, что октябрь сыграл, к сожалению, роль крайне печальную, потому что он приучил к тому, что Конституцию нужно отменить, растоптать и на нее не ориентироваться. Это страшный прецедент. Но он одновременно мобилизовал граждан на то, чтобы они боролись за Конституцию, за законность. Это важный гражданский факт, который мы должны иметь в виду на будущее. И я вот слышал конец вашей беседы с Ильей Константиновым, Я с ним совершенно согласен, что пассивность наша Верховного Совета и съезда в первые дни была роковой ошибкой. Надо было не только принять решение об импичменте президента и возложении его обязанностей на вице-президента Рудского, нужно было обеспечить, чтобы это решение было выполнено министерствами, регионами, крупнейшими предприятиями. К сожалению, это наше предложение не было поддержано тогда большинством и руководством обороны.
Сергей Николаевич, а что в официальной версии, вот в цифрах официальных убитых и вообще в самой картине, как танки появились на мосту, что вас настораживает и с чем вы не согласны?
Самый печальный, хотя и самый привычный вопрос. Я принадлежу к тем, кто принимает ту цифру, которая официально объявлена, но сразу делает оговорку, что она не включает всех погибших, она не учитывает тех погибших, которые вывозились в течение суток между выходом депутатов и защитников 4 октября и до прихода Генеральной прокуратуры 6-го. Вот в этот период, сутки, когда была неподконтрольная ситуация, что творилось в Верховном Совете, куда делись трупы, их не хотели учитывать. И, к сожалению, подлинного количества погибших, я боюсь, что мы не узнаем никогда.
Спасибо. С нами на связи. Оставайтесь на связи, Сергей Николаевич. С нами на связи вышел Дэвид Саттер, наш коллега, журналист, советник Радио Свобода, политолог, бывший корреспондент Financial Times в столице России. Дэвид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, какую роль сыграло 4 октября в судьбе российского парламентаризма?
Ну, что можно сказать? Это погубительно для русского парламентаризма, потому что после этого не был парламент в России способен на противостояние президента и исполнительной власти. И без разделения властей настоящая демократия просто невозможна. Мы видим последствия сегодня в России, когда мы смотрим на существующую Государственную Думу. Что это за парламент? Какое сопротивление? И какой контроль этот парламент может иметь над исполнительной властью? Практически никакой. И даже к этому не стремится. Это все от того, что случилось в 1993 году.
А где вы были в эти дни 3-4 октября тогда, 25 лет назад?
Я был до событий. Потом я был в Америке и приехал в Россию сразу же после и говорил с многими людьми. Говорил, между прочим, с Ильей Константиновым, кроме других. И тогда я... И это мне казалось очень странно, сидя в Америке, что случилось. Но когда я приехал и видел, что случилось с Белым домом, и начал говорить с людьми, и они рассказывали, стало очевидным, что все, что приняли в Америке как героический поступок Ельцина, был в самом деле что-то совершенно другое.
А как вообще восприняла американская общественность в целом вот это изображение танков, стреляющих по парламенту?
Я не знаю, там был огромный кредит доверия для Ельцина в Америке из-за его роли в гибели коммунистического режима, как мы представили это в Америке. И кроме этого, американские чиновники, они слепо подтвердили все, что делал Ельцина, без критики. И когда он начал вести себя совершенно без закона, либо не заметили, либо думали о себе, это трудно сказать. Но это была такая массовая психология среди американских чиновников и политиков, что никто не хотел видеть, что случилось в самом деле.
Спасибо, Дэвид, оставайтесь на связи. Илья Владиславович, каким вам вспоминается этот тогдашний разговор с Дэвидом?
Я так-то разговора с Дэвидом тогдашнего я не помню, потому что с тех пор мы встречались с Дэвидом неоднократно и последний раз прошлым летом где-то под Барселоной. Мы с ним провели вместе, может быть, часов 6-7, вспоминая те события, анализируя их, пытаясь прийти к общему знаменателю. Мы, можно сказать, что мы с Дэвидом, в общем, не просто хорошие знакомые, но почти друзья. И я полностью разделяю его точку зрения. И хочу особо подчеркнуть ту огромную роль, которую Дэвид сыграл в мире для того, чтобы раскрыть истинную подоплеку событий 93-го года. Поэтому, а вот первый тот разговор, разговор 25-летней давности, я, к сожалению, не помню.
Спасибо. Сергей Николаевич, а почему вы все-таки стали баллотироваться в следующий парламент, хотя, как вы сказали, Конституция вас не устраивала, что ли, так можно сказать, 12 декабря 1993 года?
Я убежден, что Конституцию нельзя протаскивать воровским способом. А протаскивание Конституции в обстановке чрезвычайного положения именно таким способом и было. Отсюда несовершенство, отсюда проблемы, отсюда вот тот противоречащий нашим правовым традициям дух Конституции, который диктовали извне. И я хочу сказать, что мне даже грустно и скучно, потому что я согласен с тем, что говорил и Дэвид, и говорил Илья. Потому что, ну вы знаете, если мы должны формировать уважение к закону, уважение к Конституции, к праву, не может быть исключений даже для президентов. И расстрел парламента — это чудовищная ситуация, которую, последствия которой будут преодолевать даже наши потомки, ибо это слишком серьезные последствия для состояния общественного сознания, общественного мнения. И Конституция 93-го года нуждается, конечно, в коррективах, потому что нельзя считать, что у нас высшей ценностью является только права человека. У нас ценности есть в обществе, которые не ниже. Ну, например, отечество. А это уже, говорят, консервативный подход. Это не консервативный подход. Это подход нормального человеческого общества, которое хочет существовать помимо эгоизма отдельных его индивидов.
Спасибо. Дэвид, вот я помню, что в указе 1400 ельцинском предусматривались параллельные выборы парламента нового и нового президента. Как вы считаете, почему вот вторая часть как-то со временем она была отменена?
Ну, как я помню, Ельцин не хотел совместные выборы. И это был компромиссно, это был возможный компромисс. И обе стороны не могли на это согласиться, но особенно не хотел это Ельцин. Он хотел, что переизбрали Верховный Совет. Ну, я думаю, все, что я видел, Ельцин от самого начала планировал просто насильственный исход этого. Сам факт, что он пошел военным частям в августе и повысил зарплату, и он сам об этом пишет, или в августе, или в сентябре, я не помню точно, но он, видимо, готовил на том, что это будет серьезный военный конфликт, что просто так парламент не дает себе быть распущено. И он был готов на это, он был готов рискнуть гражданскую войну, в самом деле, чтобы подкрепить собственную личную власть. Ну что можно сказать о таком человеке?
Спасибо, Сергей Николаевич. А вы согласны, что Ельцин с самого начала, так сказать, шел на силовой вариант разрешения конфликта?
Я не просто согласен, я абсолютно в этом убежден. И я один убежден. Я еще неоднократно говорил уже средствам массовой информации, что в начале мая 93 года у меня состоялся разговор с Борисом Немцовым, ныне покойным, в ходе которого Борис предупредил меня, что разгон съезда Верховного Совета неизбежен и что Ельцин пойдет на широкомасштабное применение военной силы. Этот разговор состоялся, я не помню, по-моему, 1 или 2 мая 93 года. Потому что никаких сомнений в этом ни у кого не было. Вопрос стоял только о сроках и формах переворота. Только о сроках и формах. В том, что Ельцин использует армию, сомнений не было.
То есть вопрос был решен еще за...
Вопрос был решен весной 93 года.
Тогда же была попытка одна, да, Илья Владиславович, была попытка какой-то опус сделать.
Это март 93 года, когда он выступил по телевидению, Ельцин, с обращением к народу.
Попытка импичмента,
да,
была.
Об особом порядке управления страной, да, который признан был Конституционным судом незаконным. Но затем было заявлено, что это, так сказать, ошибка, что это какая-то оговорка, что это что-то вроде шутки. Понимаете, мы живем в такой стране, в такой странной стране, в которой лидер может таким образом пошутить, что вот я, уважаемые граждане, собираюсь лишить вас всех элементов народовластия, да, и после этого остаться у власти. Вот мы живем в такой своеобразной стране, где лидеру дозволено все. Почему мы такие? Ну, это вопрос к психологам, к социологам, я не знаю, к антропологам. Ну, вот мы такие. Вот Ельцин заявил тогда, что я пошутил. И все сошло ему с рук, понимаете? А через несколько месяцев он не пошутил, убил несколько сот человек, и это тоже сошло ему с рук. И самое страшное состоит в том, что если бы он убил не несколько сот, а несколько тысяч, и это бы сошло ему с рук. Потому что вот, ну вот мы такие, вот мы, у нас такой народ, понимаете, хоть в плюй в глаза, а все равно великий и ужасный Гудвин – это все, что у нас есть.
Сергей Николаевич, вопрос. Вы тоже знали за полгода, что будет силовой вариант разгона парламента?
Я мог это предполагать, но честно вам скажу, я все же не представлял таких масштабов. Ведь мы только через несколько лет, по-моему, в 96-м или 97-м, из воспоминаний бывшего начальника охраны Ельцина Коржакова, узнали, что еще весной 93-го года, когда мы после вот того опуса, о котором говорил Константинов, собрались спросить Ельцина и поставили вопрос о его импичменте, охрана Ельцина при рассмотрении нами этого вопроса разместила в здании заседаний съезда в Кремле баллоны с отравляющим веществом. И как написано у Коржакова, если бы у нас хватило голосов для отстранения от власти президента Ельцина, то они применили бы против съезда народных депутатов химическое оружие. Вот в здравом смысле это можно представить? Я считаю, что нет. Поэтому я, как законопослушный гражданин, полагал, что все же и президент должен руководствоваться Конституцией и надеялся, что все будет происходить по-другому. Но президент вначале попытался совершить государственный переворот, а когда съезд в соответствии с заключением Конституционного суда полномочным большинством голосов отрешил его от должности, он пошел на вооруженный мятеж, и Илья прав, если бы понадобилось убить десятки тысяч человек, он бы убил десятки тысяч человек. А погибшие потом в Чечне, погибшие в других регионах, это что? Разве это не последствия его государственного переворота и военного мятежа?
Дэвид, вопрос. Дэвид, а какую роль в октябрьские дни сыграл Конституционный суд тогда во главе с Валерием Зорькиным?
Ну, я думаю, что в ретроспективно он старался все-таки отрезвить Ельцина. Он сказал, что его шаг не конституционный, который без него очевидно. И конечно, было нападение в его адрес, но раз создание конституционного суда, это был один из достижений посткоммунистического периода. Но Ельцин и общество, которое было подкреплен ему, не дал этот конституционный суд работать и не уважал его решения. В самом деле, у Ельцина не было сомнения по поводу неконституционности и незаконности его действий. Он это признал в его мемуарах. И как это странно, после всех этих событий, он сказал, что Конституция остается в силе, с исключением уничтожения Верховного Совета. Поэтому все остальное должен продолжать работать. Как это объяснить, я не знаю. Поэтому я считаю, что это очень важно для будущего, для будущей России, что люди поняли, что случилось в самом деле в 93-м году. Есть много мифов, и которые Ельцин сам и его и интеллигенция, часть интеллигенции, по крайней мере, это трагично, что много людей, которые я очень хорошо знал, и включая тех, которые сами были убили в этой ситуации, которую Ельцин создали, тогда, в 93-м году, они поддерживали его беззаконию.
Илья Владиславович, вот, наверное, Валерий Дмитриевич сейчас единственный из чиновников, кто занимает тот же пост, что в октябре 25 лет назад. Как он изменился вообще сейчас, Валерий Дмитриевич Зорькин, и какую роль он тогда сыграл?
Я давно не видел Валерия Дмитриевича, честно
вам скажу. Вы знаете его, в
принципе. Да, я был с ним знаком когда-то и очень хорошо был с ним знаком, но это было давно. С тех пор прошло порядка 20 лет. В течение которых мы с ним не виделись. Но я хочу сказать, что можно относиться как угодно к Валерию Дмитриевичу Зорькину, можно как угодно оценивать его политические, исторические воззрения и прочее. Но в октябре 93 года Валерий Дмитриевич проявил профессионализм и гражданское мужество. Вот понимаете, это, что называется, Россия, которую мы потеряли. Вот был Конституционный суд, который осмелился пойти против воли президента, который не побоялся репрессий. Ведь вспомните, многие забыли, 7 октября 1993 года был издан указ Ельцина о Конституционном суде, который приостановил деятельность Конституционного суда. В здание Конституционного суда явились солдаты, всех служащих и судей вышвырнули, здание опечатали. Это что было? Спрашиваю я сторонников Бориса Николаевича. Это что было?
Ну, по новой Конституции должно было быть больше судей. Вот пока их не доизбрали, он не работал.
Разве недостаток судей – это повод для того, чтобы приостанавливать деятельность Верховного суда и вышвыривать его аппарат на улицу? Ведь здание было опечатано, многие не помнят, а там хозяйничали силовики. Неужели мы до сих пор позволим уводить себя в сторону какими-то лукавыми отговорками? Ельцин разогнал не только Верховный Совет, Ельцин разогнал Конституционный суд. И это сошло ему с рук не только в политическом, но и в историческом плане. И до сих пор многие наши соотечественники, многие властители умов российской интеллигенции ищут аргументы для того, чтобы оправдать этот вопиющий беспредел исполнительной власти.
Спасибо. Сергей Николаевич, как вы считаете, какой ущерб нанес распуск советов всех уровней, вот Моссовета и так далее, местных советов, которые помимо Верховного Совета были указом 1400 тоже распущены?
Когда говорят о том, что советская система себя исчерпала, забывают, что к 93-му году система местного самоуправления в лице советов была уже иной, чем в первую половину или в середине 20 века. Это был отшлифованный механизм, учитывавший и традиции советской эпохи, и традиции опыта земства. Это была реальная система народовластия на местах. И ликвидация системы советов, она привела к тому, что у нас местное самоуправление оторвали от государственных корней, и оно до сих пор сегодня висит в пространстве, питаясь подачками периодически тех или иных законов, когда финансовую основу создают ей искусственно, а вместо того, чтобы реально дать ей возможность стоять на ногах на воле избирателей. Вот я сегодня, например, сторонник, чтобы у нас и судьи районных судов избирались населением, и начальник полиции нынешний избирался бы населением района или города, потому что он должен подчиняться интересам людей, а не только тем, кто сидит над ним. Поэтому ликвидация системы советов, это означало действительно реальное добивание народовластия и погружение нас в пучину административно-бюрократической системы. То есть мы не просто восстановили то, с чем начинали бороться в период перестройки, когда говорили, что нам нужно избавиться от партократии, нам нужно избавиться от нового класса, который народился, чиновничество, нам нужно, чтобы люди сами принимали решения. Вот систему советов ликвидировали, и люди сегодня оторваны от принятия решений. Я убежден, советы придуманы ведь не большевиками в 17 году или там в 905-м. Они выросли корнями на русской традиции народовластия еще 14-16 веков. От веча, от сходов. К сожалению, эта линия прервана, и это тоже одна из причин, почему нам нужна конституционная реформа, потому что пора покончить с эпохой мэров. У нас должны быть главы администрации. Пора вернуться к корневым истокам народовластия. А это все потребует новых перемен.
Спасибо. Дэвиду вопрос. Дэвид, вот, по-моему, в те же самые дни вышло такое коллективное письмо интеллигенции, которое называлось так, для краткости, «Раздавите гадину». Как по-вашему, это ошибка была, заблуждение тех, кто его подписал? Или это было, может быть, спланировано, как срежиссировано, как поддержка интеллигенции президента Ельцина?
Ну, я думаю, одна и другое, потому что это была, безусловно, ошибка. И был даже, как я помню, по крайней мере, один из подписчиков извинился за то, что он использовал его право на глупости. И я думаю, надеюсь, что другие тоже передумали. Но это был момент высокой эмоции. Ельцин очень умело манипулировал ситуацию, особенно появление в Верховном Совете эти так называемые добровольцы с свастиками на рукавах. Он сумел создать впечатление, что это коммунистический реванш и не попытка избранных представителей народа просто настаивать на законности. Это мы видим массовая психология и возможность людей забыть о самых фундаментальных вещах. Это не только в России, это в других странах тоже, даже, к сожалению, в Америке тоже у нас примеры такого поведения. К сожалению, слава Богу, ради Богу, это с менее летальными последствиями. Я думаю, что люди... Это очень трудно все время помнить, что самое фундаментальное. Особенно, когда люди играют, политики играют на эмоции и символах. И, к сожалению, много членов интеллигенции они попали и до сих пор не хотят признать, что случилось в самом деле. Хотя это абсолютно фундаментально, я думаю, для будущего страны. В будущем России.
Спасибо, Дэвид. Илья Лосович, а кто вообще привел баркашовцев? Они сами пришли?
Ну,
или
конечно, сами. По крайней мере, я информация о том, что кто-то приглашал баркашовцев в Верховный Совет, не располагаю. Мне представляется, что они пришли самостоятельно.
Сергей Николаевич, а вот появление баркашовцев могло быть какое-то... провокации, чтобы, наоборот, как-то ухудшить впечатление о осажденном Верховном Совете?
Вы знаете, у меня был в те дни примечательный разговор с Владиславом Мочаловым, которого мы назначили министром обороны решением Верховного Совета. Я пришел к нему, говорю: Владислав Алексеевич, вот я сейчас был на... баррикаде, которую держат члены РКРП, то есть наши левые принципиальные соратники-коммунисты. Они просят, говорят, вот мы даже с казаками, с соседней вот баррикады, с те, которые вот под монархическим знаменем там стоят, мы с ними находим общий язык, но уберите баркашовцев, потому что они нас раздражают вот этими, и казаков, и нас, вот этими взмахами рук, напоминающим гитлеровское приветствие. На что Владислав Алексеевич мне говорит: ну, Сергей Николаевич, ну, а кроме жестов, это самые дисциплинированные, самые ответственные, да, их эмблема напоминает для кого-то там что-то... по ассоциации с гитлеровцами, но, извините, свастика родилась за 1000 или 2000 лет до Гитлера. И мне трудно было что-то возразить, потому что это были бывшие офицеры, которые искренне пришли защищать парламент. Поэтому, когда вот обвиняют в чем-то баркашовцев, это во многом мифические обвинения, и вся
их символика, она говорила о Древней Руси, о звезде Богородицы, о многом другом. Поэтому это скорее был жупел, которым интеллигенция сама себя пугала. Та демократически либеральная интеллигенция. Кстати говоря, вот покойный наш великий поэт Андрей Дементьев мне говорил, что он очень сожалеет, что когда его подпись поставили под этим обращением против защитников Верховного Совета, что у него не хватило храбрости сразу же сказать, что он это не подписывает. Но он это не подписывал и не разделял. И я думаю, что он был не один, такие подписи ставились чохом, говоря туда, а вот это все с нами, пусть попробуют возразить. Не все же были Леями Ахеджаковыми, которые кричали, зачем нам эта конституция, уничтожьте конституцию, она мешает нам жить. К сожалению, это было вот такое умопомрачение у значительной части творческой интеллигенции.
Сергей Николаевич, а кому пришла идея штурмовать Останкино?
Да не было никакого штурма. И не случилось, вот мифически, что вот Макашов туда повел войска. Макашов, на самом деле, которого я считаю выдающимся военачальником, которого недооценили современники, он пытался остановить колонну, которая выдвинулась по приказу исполняющего обязанности президента Костанкина, потому что считал нецелесообразным туда выдвигать какие-либо части. И он получил приказ тогда ехать и возглавлять эту колонну, чтобы люди, куда направлены в Останкино, обеспечили выступление для исполняющего обязанности президента в эфире. То, чего были мы все решены эти недели. И, кстати говоря, ваши корреспонденты с «Радио Свобода» были главными арбитрами в той ситуации, когда Андрей Бабицкий вел прямой репортаж из Останкино, когда началась пальба, он ведь в прямом эфире сказал, что первый выстрел не от макашовских бойцов, а изнутри здания. А ведущий из студии, человек, очевидно, более мудрый, сказал, уточните, откуда первый выстрел, намекая вполне конкретно, опомнись, друг. И Андрей Бабицкий уперто сказал, выстрел изнутри. За что он был с «Радио Свободы» уволен сразу после тех событий, кстати говоря.
Я хотел бы напомнить, что в те дни родилась и телекомпания «Старая НТВ», потому что 10 октября, через неделю, вышел в эфир первый выпуск программы «Итоги» с Евгением Киселевым. И тогда как раз он весь был посвящен октябрьским боям в Москве. И, кстати, это не был такой верноподанный отнюдь. Вы согласны? Или вы тогда в тюрьме сидели?
Я в то время уже находился в Лефортово. И мне трудно было оценить ситуацию.
Не, ну когда вот вы вышли по амнистии, кто вас первый встретил? Какая телекомпания?
О, честно говоря, не помню.
Я вам скажу, что там дежурила только наша телекомпания, Борис Кольцов. Такой корреспондент был. Вот он встречал всех, кого
возможно,
выпускали.
Я готов допустить это, не спорю. Дело ведь не в этом. Ведь Сергей Николаевич правильно сказал. Ведь дело не в телекомпаниях, дело не в журналистах. Дело не в том, что существуют устойчивые мифы.
Стереотипы.
Стереотипы в общественном сознании, которые очень трудно преодолеть. Человек ведь не столько оценивает реально ситуацию и делает выводы из полученной информации, сколько принимает ту точку зрения, которая эмоционально ему ближе. Понимаете? Эмоционально ближе. Вот в 93-м году, в октябре 93-го года, интеллигенции эмоционально была ближе позиция Ельцина. Эмоционально. И я и до сих пор часто от своих знакомых в разговорах, в переписке встречаю такие слова, что, может быть, вы были и правы, но Верховный Совет проигрывал Ельцину эстетически. Я уж не знаю, у кого...
Стилистически.
Я уж не знаю, у кого... Эстетически, стилистически. Я не знаю, у кого какие вкусы. Потому что я не знаю, кто там углядел у Бориса Николаевича Ельцина эстетику с этим его... Что? Я не видел... Извините, может быть, я ошибаюсь. Может быть, он был Софи Лорен и Ален Делоном в одном лице. Может быть, я просто предвзято к нему отношусь. Хотя я неоднократно лично с ним общался, но я никакой эстетики у него не увидел почему-то. Я увидел у него агрессию, авторитаризм и готовность к борьбе за свою власть, невзирая ни на какие законы. Может быть, я ошибаюсь, еще раз повторяю. Но меня смущает то, что до сих пор значительная часть нашей интеллигенции упорно держится вот за этот стереотип. Добрый дедушка Ельцин, как когда-то наши предки держались за миф о добром дедушке Ленине. Помните? Плохой Сталин.
Помню, да.
и хороший Ленин. А сейчас у нас другой стереотип. Плохой Путин и добрый дедушка Ленин. Я думаю, что все это заблуждение.
Да, Сергей Николаевич, только у вас операция маленькой памяти произошла, тогда Андрея Бабицкого никто не увольнял, он, наоборот, был, по-моему, да, военным корреспондентом стал, вот. А я хотел бы Дэвида спросить, Дэвид, как вы считаете, вот амнистия всем участникам тех событий, это была наилучшим выходом из ситуации и единственным вообще? Или требовалось расследование и суд?
Это был лучший выход для Ельцина и его окружения, потому что это расследование, они начали обнаруживать, что случилось в самом деле. Они, несмотря на огромное давление, прокуратура начала расследовать, что случилось. Очень тщательно, очень честно. Они видели, и они обнаруживали очень много, которые были абсолютно неприемлемы для президентской стороны, включая факт, что те, которые были убиты внутри, это два человека, которые были убиты внутри здания Останкино, они были убиты не извне, но из-за взрыва внутри здания, значит, что все, которые были убиты ночь 3 октября, они были убиты из-за действия проельцинских войск. И, естественно, это было легче просто освободить из Лефортово тех, которые были там, которые были арестованы, чем позволить, что это расследование продолжалось и обнаруживалось, что случилось в самом деле.
Спасибо. Сергей Николаевич, как вы считаете, амнистия была наиболее таким, что ли, адекватным выходом из той ситуации?
Владимир, вот я вынужден вновь согласиться с Дэвидом, и пусть меня Илья на меня не сердится, но я в то время говорил, что наши соратники, наши товарищи сидят по беззаконию, но пусть они еще несколько дней просидят, но расследование должно касаться тех людей, которые их туда поместили, тех людей, которые убили защитников Верховного Совета, тех людей, которые стреляли в спину ОМОНу и Альфе. Почему я был против амнистии, против прекращения расследования? Нам было жаль товарищей, но мы понимали, что эта амнистия больше выгодна, конечно, банде Ельцина, чем тем, кто сидел там по беззаконию. Ну, к сожалению, расследование было прекращено. К счастью, наши друзья вышли, наконец, на свободу, но правда до сих пор не установлена.
Да, по-моему, существовала комиссия Говорухина еще по расследованию событий первого путча, да, 91-го года. И ей же поручили уже и октябрьские события. Вот тогда ее такой был, что ли, нулевой вариант. Распускается комиссия Говорухина, и амнистия объявляется всем участникам. Правильно я помню?
Ну, я не могу сказать технику этого дела. Еще раз говорю, что я в это время находился в Лефортово в изоляции. Я хочу сказать только одно, для того, чтобы расставить некоторые точки над «и», что веры в правосудное решение уже тогда, в 1994 году, у тех, кто находился в Лефортово, не было. У меня, например, не было. Дело в том, что, понимаете, я напомню одну вещь, о которой мало кто, наверное, из радиослушателей, телезрителей помнит. Когда я находился в Лефортово, я помню, ко мне пришел мой адвокат и принес мне газету «Московский комсомолец», в которой были опубликованы результаты опроса общественного мнения москвичей о том, что следует сделать, как поступить с так называемыми «путчистыми» в кавычках, то есть с нами. Вот со мной, с Рудским, с Хасбулатовым, с теми, кто находился в заключении в это время. И 77% наших дорогих, уважаемых и любимых москвичей высказались за то, чтобы нас расстрелять. Вот я прошу, оценивая события того времени, не забывать этот фон общественного настроения. Добрые, хорошие, любвеобильные москвичи. Я до сих пор вам благодарен.
Сергей Николаевич, как вы считаете, требуют ли октябрьские события еще дальнейшего изучения или переосмысления?
Знаете, я считаю, что осмысление необходимо, и оно должно происходить не для расправ, а для того, чтобы мы, наконец, поставили на Красной Пресне монумент защитникам Конституции и сказали: давайте мы подведем итоги, чтобы это не повторялось. Давайте мы здесь напишем, что мы чтим всех, кто защищал Конституцию, даже если такие наивные люди были с разных сторон. Не только среди Верховного Совета и его сторонников, но кто-то там, может быть, считал, что выполняет свой долг, и стреляя по Верховному Совету, имея приказ президента. До тех пор, пока нет памятника погибшим там, не будет покоя нашему обществу. И тогда только мы сможем сказать, мы подвели черту под эпохой, когда мы были уже не на грани, а начавшаяся была уже гражданская война. И если бы не съезд народных депутатов, который, выходя из горящего Верховного Совета, принял обращение к своим сторонникам не брать оружие и отвечать на вооруженный мятеж Ельцина, а идти на выборы, пусть и противозаконно назначенные, идти на референдум и там отвечать на этот переворот, вот тогда мы остановили гражданскую войну.
Спасибо, Сергей Николаевич. Да. Сегодня мы дали слово стороне защитников Верховного Совета, потому что сегодня 25 лет, как он был окончательно ликвидирован. Конечно, история еще не раз вернет нас мыслями и воспоминаниями к тем дням. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, оператор Роман Жуков, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.